Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: отозвана лицензия Мастербанка, в совете которого двоюродный брат президента Игорь Путин. Сегодня 15 лет со дня гибели Галины Старовойтовой. Суды в Петербурге продолжают решать, кого из активистов Greenpeace отпустить под залог, а кого оставить под стражей. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого Мастербанка. В качестве причины называются недостоверность отчетных данных, низкое качество кредитов и утрата капитала. Кроме того, в Центробанке заявили, что Мастербанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банкоматы Мастербанка в Москве не работают, сотрудники не проводят никаких операций, ссылаясь на технический сбой. Мастербанк был зарегистрирован в Москве в 92 году. По последнему рейтингу банк занимал 41 место среди кредитных организаций России. Осенью 2010 года вице-президентом организации стал двоюродный брат президента России Игорь Путин. Через несколько месяцев он покинул банк, но затем вернулся и ныне входит в совет директоров. Год назад по делу о незаконном обналичивании денежных средств были задержаны несколько сотрудников Мастербанка. Ранее по тому же делу был арестован бывший вице-президент банка Евгений Рогачев. О ситуации с Мастербанком моя коллега Кристина Горелик поговорила с председателем антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Впервые Мастербанк очень ярко засветился по так называемому делу, связанному с Райффайзеном. Отмыванием денег. Это дело Козлова, это дело, о котором писала Наталья Мораль, да? Тогда засветился Мастербанк. Потом было еще очень много всяких историй, связанных с отмыванием денег и с обналичиванием. То есть незаконная банковская операция. Но Мастербанк никто не трогал. Достаточно серьезно.
Алло, Марина, это «Свобода».
МВД
я вас
заканчивали.
Да, подключаю к эфиру.
В связи с не только коррупционными действиями стороны Мастербанка, но и достаточно сильной поддержкой в других структурах, лоббирование интересов этого банка. Но, по мнению экспертов, мы тоже к ним присоединяемся, что через Мастербанк проходили достаточно серьезные потоки, связанных с хищением бюджетных средств. То есть это были люди, которым принадлежали потоки, достаточно занимали серьезное государственное положение, именно поэтому была такая серьезная крыша, погона. Сейчас рынок уже отреагировал, поскольку МВД работает очень грамотно, работает не только по офисам Мастербанка, но и всех партнеров, которые завязаны, через которые проходили определенные операции. Соответственно, мы говорим о том, что на сегодняшний момент это достаточно смелый шаг, который подтверждает ту теорию, что руководство, новое руководство ЦБ будет наводить порядок достаточно жесткий, оно имеет на это полномочия.
Да, как раз о полномочиях. Дело в том, что, как по сообщениям информационных агентств, в совете директоров этого банка числится двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Значит, он числился. Дело в том, что двоюродного брата, я просто эту историю очень хорошо знаю, попытались ввести туда для того, чтобы прикрыть свою деятельность, и инициировали это конкретные люди в конкретных погонах. Это вызвало негодование у президента, и было дано указание, чтобы данное лицо, насколько я знаю, да, не должно иметь никакого отношения к банковской сфере. Была история год назад, когда впервые, не год, даже больше, наверное, уже полтора года назад, когда впервые появились посылы к серьезному уголовному расследованию в отношении Мастербанка. То есть эта попытка была прикрыться именем президента через родственника. До этого, который совершенно нормально работал в Рязани, никакого отношения к бизнесу не имел.
Вот, цитирую, осенью 2010 года вице-президентом кредитной организации был назначен двоюродный брат президента Игоря Путина.
Да, он вошел... уже 3 года, да.
Да, смотрите, он вошел в состав директоров, в конце того же года покинул банк, а в марте 2011 вернулся в совет директоров. И, судя по информации на сайте, остается в его составе.
Ну, значит, попытка, вот эта вот попытка введения, это как раз показывает, что зачастую интересы конкретных групп людей, конкретных лиц, я думаю, что они получат свое за данную операцию прикрытия.
Но, тем не менее, он, видите, не покинул, он все-таки это была не попытка ввести человека, а уже свершившийся факт.
Нет, сначала он покинул.
А потом опять вернулся, да.
Но потом они его вернули. Значит, вопрос такой, что они действовали в противовес конкретным указаниям президента. Хотя президент прекрасно понимает, что, в принципе, насколько я знаю, там нет таких теплых отношений, да, хотя не обсуждается семья президента, но я просто ситуацию очень хорошо знаю. Это я вернулся, в этом случае, не публично. Да, зашел он публично, это было все везде распиарено, а вернулся не публично, да, поэтому я думаю, что здесь за эту операцию, я еще раз говорю, за эту операцию прикрытия кто-то получит. И достаточно жестко.
А кто, думаете, получит, по вашему мнению?
Ну, те люди в погонах, которые заводили брата двоюродного.
Известно вам, кто это был именно? Как...
Я догадываюсь.
Не хотите комментировать, да?
Нет.
Кирилл Кабанов, председатель антикоррупционного комитета России, с которым беседовала моя коллега Кристина Горелик, а сейчас у нас на линии прямого эфира Марина Литвинович, автор книги «Исследование власть семей», в которой рассказывается о коррупционных связях в верхах России. Марина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы глубоко занимались этой темой, связях Владимира Путина, бизнес-структуры, которая связана с его именем. Вот имя двоюродного брата президента Игоря Путина, которого сейчас все активно упоминают в связи со скандалом с мастером Банком, вам о чем-то говорит, ведь, судя по комментариям Кирилла Кабанова, это какая-то несамостоятельная фигура, которым можно прикрываться, а затем вот это все выливается в какие-то такие скандалы.
Да, здравствуйте, я, пожалуй, соглашусь с мнением Кирилла, потому что действительно создается отчетливое впечатление, что Игоря Путина заводили в этот банк, поскольку это происходило по меньшей мере два раза, его заводили именно в качестве некого прикрытия. Об этом можно судить именно по тому случаю, что как только Игорь Путин вот в 2010 году вышел из банка, тут же было возбуждено уголовное дело по отмыванию. И, соответственно, оно расследовалось, и Игорю Путину пришлось вернуться в банк, видимо, чтобы все это дело прекратить. И, в общем-то, я даже сейчас не могу найти нынешнего состояния того уголовного дела, которое заводилось, это дело по Мэри Иванян. И у меня тоже есть ощущение, что, конечно, здесь определенная игра шла вокруг того, что именем Путина, пусть и двоюродного брата, прикрывается не очень приглядная деятельность банка. То, что банк занимается не очень легальными, скажем так, операциями, в общем, об этом много писалось. И, в общем, если мы посмотрим, примерно с 2007 года, примерно каждый год возникали разные истории, разные уголовные дела и расследования, обвинения, связанные именно с тем, что банк отмывает, с тем, что банк незаконно обналичивает средства. Все эти истории происходили уже несколько лет, и, в общем, не очень понятно, почему так долго тянули с отзывом лицензии, почему этот банк там входит во все организации банков, да, то есть, в общем-то, имеет некую такую приличную репутацию. Кстати, если говорить о известных людях в этом банке, то я вам еще напомню еще одну интересную фамилию, а именно фамилию Патрушева. Дело в том, что в 2007 году заместителем председателя правления этого банка был никто иной, как племянник Патрушева. Это Алексей Патрушев, а Патрушев Николай Платонович, как вы помните, он был директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности. И вот как раз когда он был директором ФСБ в тот период, его племянник был назначен в руководство, собственно, этого мастер-банка. То есть для мастер-банка это давнишняя, я так понимаю, стратегия находить знаковые фамилии дальних родственников и таким образом пытаться гарантировать свою безопасность, что ли, и защищенность от проверок или от возбуждения уголовных дел.
Ну, если мастер-банк такое долгое время прикрывался именем Путина, заполучив его двоюродного брата, то очевидно, что сейчас без отмашки из Кремля лично Владимира Владимировича не могли бы отозвать лицензию мастер-банка, ну, по сути дела, его сейчас прикрыв. Как вы полагаете, почему не был выведен из-под удара Владимир Путин? Почему это все не могли заранее как-то смикшировать, вывести Игоря Путина из-под удара? И очевидно, что сейчас под ударом и Владимир Владимирович оказывается. Ну, понятно, что, конечно, формально официальные российские медиа не будут, наверное, акцентировать на этом особенно особое внимание, но на Западе интернет, блогосфера, они сейчас будут кишить и просто спекулировать по этому поводу. Почему вот оказался под ударом Игорь Путин? Ваша версия.
Вы знаете, здесь просто уже вряд ли было что-то сделать, потому что имя Игоря Путина довольно крепко связано с этим банком, и за короткий срок его как-то сделать вид, что он не имеет к этому отношения, довольно сложно. Видимо, ситуация зашла достаточно, как бы серьезной стала эта ситуация, что было принято решение об отзыве лицензии, и, конечно, вообще в нашей стране подобного рода решения без Путина, мне кажется, уже не принимаются, потому что, в общем-то, сейчас будет происходить довольно серьезная история, потому что представьте, сколько людей, например, граждан России с карточкой Мастербанка оказались сейчас за границей, и, соответственно, они не могут ничего оплатить, ни гостиницу, ни билеты, да, то есть сейчас будет довольно много проблем не только у тех, кто сейчас в России, но и тех, кто сейчас за границей находится. И, в общем, это серьезная такая социальная ситуация. Я думаю, что будут не очень хорошие последствия, много людей пострадает. Я думаю, что, конечно, я не знаю, не могу как Кирилл утверждать, что именно это Путин решил, Владимир Владимирович, я имею в виду, Путин решил наконец-то с этой ситуацией, так сказать, расправиться и решить ее одним махом. Но, конечно, она создавала и давно уже создавала для него сильные имиджевые неприятности, потому что про Мастербанк все давно было известно, и его двоюродный брат, который работает в крайне подозрительном банке, это удар по имиджу, который ему был нанесен еще пару лет назад.
Ну, видимо, это и подтверждает ту версию, что у Владимира Владимировича были очень натянутые отношения со своим двоюродным братом Игорем Путиным. Вам что-то известно вот об отношениях внутри семейства Владимира Владимировича?
Я не очень хорошо об этом знаю, поскольку личные отношения – вещь очень сложная, особенно наблюдателю со стороны сложно. Я могу только интерпретировать какие-то деловые отношения и формальные. Но не думаю, что у них были какие-то тесные отношения, потому что они, в общем-то, ни в детстве не пересекались, особенно ни в юношестве, то есть, в общем, не дружили с семьями, поэтому у них точно не было близких отношений.
Спасибо, Марина. Марина Литвинович о Игоре Путине и о ситуации вокруг Мастербанка. Сегодня исполняется 15 лет со дня убийства известного российского политика, депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Убийство произошло на лестнице дома номер 91 на набережной канала Грибоедова, где она проживала. Там же тяжело был ранен ее помощник Руслан Леньков. Наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков встретился с сестрой Галины Старовойтовой, Ольгой. Она вспомнила ту ночь и рассказала о ходе следствия, которое не закрыто и по сей день.
Ту трагическую ночь 20 ноября 1998 года Ольга Старовойтова будет помнить всегда. И как бы ни было тяжело вспоминать о подробностях той ночи, сама Ольга Старовойтова убеждена, что рассказать об этом надо, хотя бы для того, чтобы молодые люди, выросшие за эти 15 лет, знали об этой трагедии, об этом преступлении.
Ночью, когда это случилось, мне позвонил сосед, бывший депутат Ленсовета, покойный уже Андреев, прекрасный человек. Он, собственно, спас Руслана. И вот эти мерзкие слухи, что у Руслана была легкая царапина, это полная чушь. Он истекал кровью, у него была то, что называется маска Гиппократа, потому что и Андреев, и его жена медики. Но это было чуть позже. Значит, в эту ночь мне, когда позвонил сосед, я подумал, что это очередной бред, или, рассердившись, подумал, фу, Руслан опять пиарит что-то. Оказалось, не пиарит. Я вышла, поймала какую-то машинку, меня подвезли туда, а Андреев мне сказал, Галина Васильевна, стреляли, приезжайте. Ну, я задала дурацкий, но естественный вопрос, а как она себя чувствует? Он сказал, приезжайте. Подъезжаем, я показываю водителю, что вот направо, вот там, говорю, где две скорые стоят. И увидев скорые, я поняла, что что-то произошло. Рванула дверь одной скорой, по-моему, я ее сломала, меня выгнали. Подошла к другой скорой, там на ступеньках сидела, видимо, медсестра. А я кричала, где Старовойтова, где Старовойтова? Медсестра мне сказала, убита ваша Старовойтова. Как-то так, легко. Ну, я рванулась на эту лестницу. Она побежала за мной, сообразив, что она сделала с каким-то лекарством. Я ее оттолкнула. Охраны тогда еще не было. Вот по разным сведениям, там такая охрана, такая, вот говорю, как живой свидетель. Там стоял молодой человек, служивый какой-то, я не разбираюсь в них, с автоматом. Но я не помню, чтобы я его толкнула. Наверное, его энергетикой смела, он мне уступил дорогу. Зачем я бежала? Это, ну, это не требует объяснения. Но почему-то бегом, и дойдя до первого этажа, между первым и вторым, я увидела лежащую Галю и остановилась. Было так очевидно, что она мертвая, я замерла. Тут же довольно быстро приехали оперативники. Тоже были слухи в разных СМИ по-разному, некоторые все честно отражали, что поздно приехали. Ничего не поздно. Приехали они, собирали пульки, окурки, одну гильзу я нашла. Все было как-то так по-деловому. И я слышала их переговор, что давай, давай, скорее, сейчас начальство придется и затопчет. Потом действительно приехало начальство. Виктор Черкесов. Потом уже под утро приехал Сергей Степашин, который был тогда министром внутренних дел и так далее. Но до этого оперативники, в общем-то, сняли информацию. И потом приехала женщина-прокурор, которую назвали Важняк. Я же все слушала, хоть и половину не понимала. И она почему-то стала ворчать, что вот ночью ее вызвали. Мне хотелось ей резко сказать, но я сдерживалась. Я понимала, что это ее работа, или я ничего не понимала. Мысли были самые бредовые. Главная мысль у меня была, это уже было раздвоение личности, главная мысль у меня была дозвониться Ельцину и ввести цензуру. Представляете, это у нас в крови, конечно, за свободу. Чтоб родители не узнали, как можно родителям сказать. Поэтому у меня была такая мысль. Ну, думаю, телефон Тани Дьяченко у меня дома, мобильных тогда не было, мне никак не позвонить Ельцину. И параллельно я прекрасно понимала, что это невозможно, это глупость.
Ольга Васильевна, как реагировали руководители государства, президент Борис Ельцин или глава в то время ФСБ Владимир Путин? Они вас как-то опекали?
Ну, никакой опеки я не чувствовала. Мне рассказывали из близкого круга Ельцина, что он заплакал, он был в шоке. И он, естественно, прислал один из первых телеграмм и соболезнования, взял под свой контроль. Я убеждена, что это было искренне горе для него. Совершенно убеждена. Вот. Что касается Путина, я его видела позже гораздо. А когда Руслан попал в госпиталь и смог говорить, к нему, естественно, в первую очередь хотели прийти с расспросами, что совершенно понятно. А он отвечал что-то такое: да вы там чекисты-диссидентов давили, не буду я с вами разговаривать, только с Путиным буду. И приехал Путин, и они с ним поговорили. Он ему рассказал, насколько я со слов Руслана могу судить, но у меня нет оснований не доверять. Он ему рассказал, что он видел, как это было, как вот двое спускались, как раздались выстрелы и прочее. Часто в средствах массовой информации путают прокуратура, там, милиция, ФСБ. С первого дня расследование вело ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. ФСБ, естественно, для оперативных мероприятий привлекалась и милиция, и прочее, когда искали следы машины, там оружие и прочее, и прочее.
А как шло расследование и как идет сейчас дальше?
А что касается расследования, в самом начале рассматривались самые разные версии, вплоть до бытовых, и это нормально. Сначала меня это шокировало, но я была совершенно юридически неграмотна. Разумеется, они должны были проверить версии вплоть до бытовых. Поэтому проверялось все, в том числе была мерзкая статья в газете под названием «Комсомольская ложь» о том, что она якобы деньги везла, ее грабанули. Юрий Маркович Шмидт тогда мне сказал, до этого были листовки разные, ну, листочки поганые, он не реагировал, тут он сказал, что реагировать надо. Газета очень тиражная, популярная. Мы подали в суд, мы выиграли суд. Причем легко, в общем-то, с юридической стороны, потому что там была какая-то чушь, что у нее 36 коммерческих предприятий. Значит, обращение в регистрационную палату, ни одного нет и нигде не участвовал. Ну и так далее. То есть там была полная ложь, какая-то заказуха, кем вброшенная, я не знаю. Мы выиграли. Но «Комсомольская правда», которую я с тех пор называю «Комсомольской ложь», до сих пор не выполнила решение суда. Решение суда более 14 лет. Дальше как шло расследование? В общем, было опрошено более 1000 человек, самых разных, в том числе, естественно, соседи. Постепенно на оружие выходили. Сначала ошибочно, потом нашли выход на оружие. Постепенно они вышли все-таки на эту банду, и аресты пошли в 2003 году. Это организованная банда, в которой было по одним сведениям 9, по другим 11 человек. Шестеро были задержаны. В бегах до сих пор Федосов, это второй стрелок, а Акишин получил 23,5 года, который стрелял. В розыске находится Мусин, хотя участники банды говорят, что они его убили, потому что он срывался, он мог всех выдать, они его убили и захоронили где-то в лесу. Однако тело не найдено, он находится в розыске. Богданов находится в розыске и так далее. И главное, что не определен заказчик. Поэтому меня все эти годы убеждают, потому что я настойчиво спрашиваю и очень часто общаюсь с ФСБ по своей инициативе, меня убеждают, что дело не будет закрыто. Есть такая статья у нас, 78-я, о сроках действия. Но я так поняла, и с юристами советовалась, что эти 15 лет при остановке вопрос решает суд. Доверие к нашим судам в нашем обществе, мягко говоря, низкое. Но все-таки я надеюсь, что в этом случае суд не может принять такого дикого решения закрыть дело, когда не назван заказчик. Так мало того, что не назван, не доказано, что он заказчик. Назвать ведь можно кого угодно. Я могу назвать Иванова, Петрова, Сидорова, еще 1000 человек. И что?
8 ноября было предъявлено обвинение экс-депутата Госдумы из фракции ЛДПР Михаилу Глущенко в том, что он является организатором убийства вашей сестры. Организатором, но не заказчиком. Что вы можете сказать по этому поводу?
Это очень важный момент. Объявление ему предъявлено в качестве организатора, а не заказчика. И я на этом настаивала, и следствие ясно. Я читала, сейчас уже бросила, потому что это невозможно, я очень много читала про Глущенко. Все эти годы, к сожалению, у меня тоже по-своему искорёжены, я вынуждена этим заниматься. Я не нашла ни малейшего намека на то, чтобы Михаилу Глущенко могла прийти вот такая идея. Все-таки, хоть некоторые журналисты обзывают его боксером с отбитыми мозгами, я так не считаю, потому что я с ним не знакома, может быть, он умный человек, но любой человек, все-таки идя на такое убийство, понимает, какой будет резонанс. Для этого надо иметь очень мощный мотив. Никаких мотивов я не вижу. По-моему, они даже не были знакомы.
В материалах дела есть письмо, авторство которого приписывают экс-депутату Госдумы из фракции ЛДПР Вячеславу Шевченко, в убийстве которого также обвиняется Михаил Глущенко. Судя по этому письму, Михаилу Глущенко было обещано за убийство Галины Старовойтовой членство в списке депутатов Государственной Думы от ЛДПР.
Это звучит очень как-то вот логично и похоже на правду. Но является ли это письмо подлинным, является ли оно юридически весомым, я не могу судить. Это дело следствия и потом вот судебного расследования, которое, видимо, скоро начнется. Но документ, конечно, интересный. Он прошел много лет назад, и после этого вскоре Владислав Шевченко был убит на Кипре, там тройное убийство.
Кто же, по вашему мнению, кроме бессменного, вот уже несколько лет лидера фракции ЛДПР в Государственной Думе, мог обещать Михаилу Глущенко депутатское кресло?
Ну, это пускай слушатели делают выводы сами, но действительно Михаил Глущенко и тот же Вячеслав Шевченко были депутатами Госдумы 95-го года выбора, как и Галина Васильевна, только они были от фракции ЛДПР, а она была, как обычно, независимым депутатом, который выбирали реально люди.
Ольга Васильевна, какие мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, пройдут сегодня в Петербурге?
Ну вот сейчас уже около полудня, мы на кладбище, как всегда, но сюда я не звала много народа, однако люди приходят каждый год. Потом около 14 часов можно прийти в наш музей Галины Старовойтовой, который находится в ее бывшей депутатской приемной. Большая Морская, 35, это два дома от Астории. Ну и как бы важное событие, широкое событие для всех – это вечер памяти, который проводит интерьерный театр, художественный руководитель и главный режиссер театра Николай Беляк. Там будет вечер памяти. Предусмотрена довольно большая музыкальная программа. Также будет поэзия, будут какие-то воспоминания о Галине Васильевне.
Так общественность Петербурга сегодня почтит память всемирно известного политика, депутата Государственной Думы, председателя партии «Демократическая Россия», убитой 15 лет назад Галины Старовойтовой. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И сегодня же в Петербурге районные суды продолжают рассматривать вопросы о продлении срока ареста активистам Greenpeace, журналистам и членам экипажа судна Arctic Sunrise, арестованным после акции российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». С подробностями в прямом эфире корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Вот я сейчас нахожусь в Калининском районном суде снова. И сейчас, после небольшого перерыва, снова началось заседание по продлению или, наоборот, отпущению под залог капитана корабля «Arctic Sunrise» Петера Вилкокса. Надо сказать, что вот это одно из ключевых лиц, понятно, всей истории, всей арктической тридцатки. И вот тут как раз в связи с тем, что радист судна был единственный оставлен под стражей, да, то были разные версии, почему это так, и не оставят ли под стражей и капитана, потому что были версии о том, что радист является ключевой фигурой, через него шли, так сказать, все вещи, которые там происходили, все события шли через радиста, ну и также, естественно, через капитана. Кроме того, надо напомнить, что капитан задержан не только по тем обвинениям, по которым задержаны все остальные, у него еще было административное дело, потому что, когда корабль был задержан, он как бы отказался сотрудничать с пограничниками, отказался вести корабль. И из-за этого еще корабль шел дольше, потому что, как известно, его вели на буксире. И он сказал: делайте, что хотите, я в этом участвовать не буду. Ну, как бы смысл был его ответа. И поэтому ему как бы за административное нарушение был назначен штраф 20 тысяч рублей. И вот сейчас долго ожидали вот эту квитанцию об оплате штрафа, потому что без нее как бы дело невозможно было продолжать дальше. И сейчас еще ждали Андрея Сучкова, адвоката, который вот предлагает сносить залог. Тоже без вот этого предложения внести уже стандартный залог 2 миллиона за очередного фигуранта этого дела, ничего не двигается дальше. Но надо сказать, что сейчас вот уже дела идут быстрее. Если в предыдущие два дня стандартной была такая ситуация, что начиналось заседание, и примерно через полчаса оно прерывалось на час-полтора, потому что обвиняемые и адвокаты знакомились с новыми обстоятельствами дела. То теперь как-то этого уже не происходит. Видимо, это обстоятельства уже эти новые всем известные и, наверное, решили убыстрить процесс. Они уже не знакомятся, но вот возникают всякие другие технические дела. Стоит напомнить, что сегодня же в Приморском районном суде еще будет рассматриваться дело Брайана Кейрона, а это оператор. Как-то журналисты больше говорят об одном журналисте, об одном своем коллеге, это Денис Истинникове, а на самом деле ведь есть еще один британский оператор, вот о котором тоже забывать нельзя, он тоже журналист. И сейчас же не в судах, а в других местах решается тоже чрезвычайно важный вопрос о внесении залога. Он до сих пор не решен. Я говорила с руководителем петербургского отделения Greenpeace Дмитрием Артамоновым, и он говорит, что есть надежда, вот так он формулирует, есть надежда, что сегодня залог будет внесен. Вообще залог должен быть внесен до 24 ноября, то есть до истечения двух месяцев, на которые они задержаны, все 30, потому что если опоздают, то их задержат еще там по разным сведениям от 10 дней до месяца, они все равно вынуждены будут провести еще все за, так что это очень важно. А поскольку в России вообще как-то не принята такая форма отпускать задержанных под залог, во-первых, а во-вторых, залог приходит из-за границы в банке из другого государства, то есть просто большие технические сложности, как этот залог принять, даже если учесть, что преодолен уже отказ прокуратуры принимать этот залог, который был главным препятствием в начале. Теперь остались решить только технические сложности, и тогда, может быть, уже как-то забрежет свет в конце туннеля. Первые сведения поступили о том, но такие еще не проверенные, что, возможно, первые активисты Greenpeace выйдут под залог на свободу в пятницу. Но это пока только непроверенные сведения, подчеркиваю, Аслан.
Да, спасибо, Татьяна. Будем ждать пятницы освобождения активистов Greenpeace. Татьяна Вольска, корреспондент Радио Свобода, передавала из Санкт-Петербурга. А теперь к новостям, связанным с болотным делом. Моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова только что вернулась с пресс-конференции правозащитников, адвокатов и родственников подследственных. Сегодня стало известно, что правозащитники написали очередное письмо, обращение с просьбой или даже требованием главе государства Владимиру Путину объявить амнистию всем, кто проходит по так называемому «болотному делу». Наташа, вы в прямом эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Арслан. Да, действительно, глава движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня рассказала об этом письме, которое члены правозащитного совета написали Владимиру Путину. По словам, по информации Пономарева, все сигналы из администрации президента, из кругов близких к президенту говорят о том, что амнистия действительно будет, однако далеко не факт, что туда попадут обвиняемые и уже осужденные по болотному делу, поскольку, по словам Пономарева, амнистия, подобная амнистии принято объявлять по преступлениям, не связанным с применением насилия. Однако сейчас в суде сторона обвинения доказывает, что на Болотной площади 6 мая 2012 года были массовые беспорядки, что по закону является насильственным преступлением. Пришедшие на пресс-конференцию адвокаты поддержали тезисы этого письма, и в частности они рассказали о том, что за почти полгода, что идет болотное дело уже в нескольких судах Москвы, было допрошено около 40 свидетелей и потерпевших со стороны обвинения, и их слова не подтверждают то, что на Болотной площади были массовые беспорядки. Адвокат Клювгант, Вадим Клювгант, представляющий интересы Николая Кавказского, говорил о том, что, да, действительно, эти свидетели и потерпевшие произносят слова, что были массовые беспорядки, говорят о том, что действительно слышали лозунги, призывающие демонстрантов идти прорываться в сторону Кремля. Однако ни на один вопрос о том, были ли на Болотной площади те признаки, которые предусмотрены в статье о массовых беспорядках, они не могут ответить положительно. Также адвокат Клювгант отмечает, что никто из этих свидетелей и потерпевших в действительности, а это были люди из числа сотрудников полиции, никто не мог сказать, что, когда, как должно было происходить на Болотной площади, согласованная ли была эта акция, каков был маршрут, где должна была стоять цепочка оцепления. И, по словам адвокатов, именно то, что цепочка оцепления стояла не в том месте, где она была, она стояла ближе к Болотной набережной, должна была стоять чуть дальше к Большому каменному мосту, чтобы обеспечить более широкий проход демонстрантам. И вот эта цепочка, поставленная специально или нет, это в суде не разбирается, стала причиной того, что образовалась давка, которая привела к тем событиям, которые сторона обвинения считает массовыми беспорядками. Также участники сегодняшней пресс-конференции обратили и посвятили довольно существенную часть времени обсуждению ситуации одного из подсудимых, Сергея Кривого. Он голодает уже 62-й день, протестуя против нарушения его прав в этом судебном процессе. Ему не дают заявлять ходатайство и не предоставляют протоколы судебных заседаний. Второй день в суде ему становится плохо, но судья Наталья Никишина не прерывает заседание и отказывается допустить врачей в зал. И, как рассказал правозащитник Валерий Борщев, который навещал Сергея Кривого в следственном изоляторе, по словам Борщева, Кривов готов выйти из голодовки, однако просит неделю на то, чтобы его не возили в суд. При этом член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова отметила, что для того, чтобы Сергея Кривого не возили в суд, он должен сказать об этом врачам следственного изолятора, о том, что он себя плохо чувствует и не в состоянии присутствовать на заседании. Однако по каким-то причинам, по информации Зои Световой, он этого не делает. Адвокат Кривого Сергей Макаров отметил, что сделал такую ремарку, когда Макаров предлагал Кривову на предыдущих заседаниях вызвать скорую, то Кривов как-то так на него посмотрел и спросил, зачем ему скорая. То есть он отказывается признавать, что ему плохо, однако, как говорят вот адвокаты и те люди, которые видят его часто в суде, он уже последние дни просто лежит на скамейке, на лавке лавке в камере, в этой клетке, где сидят обвиняемые, практически не участвуют в заседании, и в какой-то из дней он даже терял сознание. Отмечу, что вчера всем подсудимым по этому делу, их 12 человек, продлили срок содержания под стражей еще на 3 месяца, до 24 февраля. И, как отмечают адвокаты, судя по всему, сторона обвинения уже заканчивает представлять доказательства, которые она представляла фактически 6 месяцев, и адвокаты выражают сомнение, что им дадут такой же срок на то, чтобы представить свои доказательства.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент Радио Свобода, о болотном деле. Соединенные Штаты и Афганистан близки к достижению соглашения об условиях сотрудничества после вывода из Афганистана в 2014 году американского военного контингента. Об этом сообщили представители правительства обеих стран. Неожиданным препятствием стало требование афганцев к Соединенным Штатам принести извинения за ошибки, совершенные американцами во время 12-летней операции. Президент Афганистана хотел бы получить соответствующее письмо от президента Барака Обамы. Рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Переговоры об условиях пребывания в Афганистане американских советников и спецподразделений, которые бы могли участвовать в антитеррористических операциях, идут давно. Действие мандата международных сил закончится в декабре будущего года. После их вывода, в отсутствие нового соглашения, афганские власти могут оказаться один на один с талибами. Перспектива, по словам американских аналитиков, едва ли приемлема для них самих. Однако торг есть торг. Принципиальным для Соединенных Штатов был вопрос о юридическом иммунитете американских военнослужащих и советников, остающихся в Афганистане. Как говорят, отказ иракских властей предоставить подобный иммунитет сорвал в свое время робкие попытки переговоров о сохранении в Ираке минимального американского контингента. Афганцы, в конце концов, с этим требованием согласились. Но за 2 дня до заседания Лои Джирги, афганского совета старейшин, который должен утвердить американо-афганское соглашение, остается открытым вопрос о праве американских военнослужащих проводить обыски и другие операции в жилищах афганцев, даже во время совместных с афганской армией операций. Во вторник после телефонного разговора госсекретаря США Керри и президента Афганистана Карзая представитель Карзая сообщил, что Кабул готов предоставить право американским солдатам входить в дома афганцев в исключительных обстоятельствах. Но ценой этой уступки, по его словам, стало согласие госсекретаря предоставить письмо президента Соединенных Штатов с признанием ошибок, совершенных американской армией, и с извинениями. Эта версия событий была изложена несколькими американскими средствами информации. По данным газеты Wall Street Journal, афганский президент отверг предложение написать подобное письмо от имени госсекретаря. Он хочет получить письмо от Барака Обамы, в котором были бы упомянуты ошибки, совершенные во время военных операций, страдания, перенесенные афганцами, и содержались заверения в том, что такие ошибки не повторятся. Согласие подписать подобный документ было бы политически опасным шагом для президента Обамы, который давно критикуется республиканцами за его готовность извиняться от имени Соединенных Штатов за так называемые проступки, совершенные в прошлом. То, что афганские власти, скорее всего, не дождутся извинений, стало ясно после интервью помощника президента по национальной безопасности Сьюзен Райс телекомпании CNN. Она отвергла идею письма и решительно заявила, что Соединенным Штатам нет никакой необходимости извиняться перед Афганистаном. Наоборот, мы понесли жертвы. Мы поддерживаем развитие демократии в Афганистане. Мы помогаем им справиться с проблемой повстанчества, сказала Сьюзен Райс.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Власти Москвы по-прежнему находятся в поиске еще одной площадки для организации центра временного содержания мигрантов, сообщила заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Между тем, по данным газеты «Коммерсант», центр Москвы обогнал окраины по количеству зарегистрированных мигрантов. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Депутаты Во вторник полицейские устроили облаву на мигрантов на московских рынках «Белая дача» и «Садовод». В результате операции задержаны более 600 человек. Как сообщили в полиции, всем им предстоит дактилоскопия. Руководитель правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина называет репрессивный метод решения проблемы миграции антигуманным.
Мне кажется, что власти оставили себе только один способ управления – это репрессия. И проблема миграции, которая существует в России, бурно развивающейся миграции, которая существует во всем мире и которую нужно решать, переориентируется на проблему мигрантов. То есть как будто бы от мигрантов все зло. Хотя это явление, которое действительно сейчас приобретает такие бурные развития и дает нам новые вызовы, ставит перед нами новые проблемы. Нужно решать эти проблемы, нужно находить механизмы ответов на эти вызовы. Нужно проводить анализ ситуации в нашей стране и в других странах. Но вместо решения проблемы мы знаем только одно – репрессии. Репрессии всегда против слабых. Смотреть на это страшно и стыдно.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов России Ринат Каримов говорит, что в большинстве случаев работодателям выгодно брать на работу нелегальных мигрантов. И с точки зрения экономической, и с позиции нравов людей, приезжающих из Центральной Азии. А наибольшее количество мигрантов из этого региона – жители Узбекистана. По мнению Каримова, работодатели делают бизнес, не забывая о правах трудовых мигрантов.
Российские работодатели с большим удовольствием берут узбекского работника, потому что узбекский работник – нелегальный работник в 90% случаев, потому что таким образом устроено российское миграционное законодательство, что оно выталкивает мигрантов в нелегальное поле. Российские государства думают, что это выгодно ему, это выгодно в ближайшем приближении, в далекой перспективе. Это очень невыгодно государству, но работодателям очень выгодно. Нелегальный работник, потому что еще Карл Маркс сказал, что дайте капиталу 10%, и он готов на всякое применение. При 20% он оживляется, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% прибыли он нарушает всякие гуманные законы, и нет такого преступления, ради которого он не пошел бы даже под страхом виселицы, имея в виду 300% прибыли. Вот работодатели российские, которые работают в сфере development, строят жилье, и торговые сети, и клининговые компании, это как раз те работодатели, которые, значит, положительно готовы сломать себе голову, и они берут этих трудовых мигрантов, потому что на них не распространяется трудовой кодекс. По их представлению, по законам Российской Федерации, на них распространяется трудовой кодекс. Они с легкостью берутся за работу 10 часов в сутки, 12 часов в сутки. В результате заработная плата их ниже. Даже если общий оклад одинаковый, то почасовая ставка получается ниже. Значит, они работают в выходные, субботы и так далее. Здесь есть еще такой деликатный момент, как то, что они практически не подвержены зеленому змею. Когда я спрашиваю работодателей, а почему же вы не можете взять российских граждан, часто они говорят, что вот мы берем российских работников до первой зарплаты, те же самые дворники, а когда получили зарплату, люди на несколько дней прекращают работать, потому что запивают.
Российское законодательство чаще нарушают недобросовестные работодатели и владельцы фирм, предлагающие сделать за определенную мзду документы. А расплачиваются мигранты, говорит правозащитница Светлана Ганушкина. Правоохранительные органы не желают бороться с теми, кто нарушает закон, и это вовсе не мигранты, подчеркивает Светлана Ганушкина.
Привлекают к ответственности мигрантов за то, что у них справки из этих фирм, и их обвиняют в подделке документов заведомо или использование заведомо фальшивых документов, хотя ну, совершенно очевидно, вот человек идет по улице, он видит, фирма, регистрация, разрешение на работу, РВП, вид на жительство, гражданство Российской Федерации. Ну как ему придет в голову, что это незаконно? Если бы это было незаконно, наверное, первый же сотрудник полиции должен был бы обратить на это внимание. Нам отвечают бесконечно, что фирму найти не смогли, что сами они не выезжают, у них нет такой вот формы. Ну, конечно, у них другая форма. Они хватают мигрантов на улице и привлекают их к ответственности, как будто бы они изготавливают эти бумажки сами. Ну, это сколько раз мы участвовали в таких судебных процессах, и лучшее, что удавалось сделать, это чтобы человек получил не срок какой-то и не депортацию из России, всего-навсего заплатил бы за это штраф.
По словам Светланы Ганушкиной, гораздо более серьезный вопрос, как выдаются в Москве и в других городах России медицинские справки, которые необходимы для устройства на работу тем же мигрантам. Правозащитники констатируют, что эти документы выдаются в большинстве случаев без каких-либо проверок. Правоохранительные органы и в этих ситуациях бездействуют. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин выступит сегодня в Совете Федерации с информацией о реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы страны. Многие эксперты уже называют ее ошибочной. Реформы, предложенные правительством, лишь загоняют решение пенсионной проблемы в тупик, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Депутаты Государственной Думы России во вторник одобрили в первом чтении целый пакет законопроектов, поддерживающих правительственные планы очередного реформирования пенсионной системы страны. В том числе они согласились с введением новых требований к негосударственным пенсионным фондам, а также с изменением формулы расчета страховых пенсий. Теперь они будут определяться, исходя не из абсолютных показателей, а из коэффициентов баллов, начисляемых человеку в зависимости от уровня зарплаты, стажа и возраста выхода на пенсию. Впрочем, основные решения, связанные с корректировкой действующей пенсионной системы, были приняты раньше и совсем не на парламентском уровне. Говорит ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская.
Это то, о чем договорился и социальный и финансовый блок правительства о введении моратория на формирование пенсионных накоплений сроком по меньшей мере на год. Что будет в 2015 году, до сих пор непонятно. К сожалению, вот у меня опасение, что этот мораторий может быть продлен. Поскольку дефицит пенсионного фонда и ухудшение макроэкономической ситуации не позволяют надеяться, что правительство сможет изыскать какие-то другие источники для решения вот ситуации в пенсионной сфере.
Иначе говоря, в следующем году все взносы на пенсионное обеспечение граждан будут направлены исключительно в распределительную часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. За счет этого власти рассчитывают сократить дефицит пенсионной системы страны без дотаций из федерального бюджета. В нынешней экономической ситуации, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такие решения вполне предсказуемы.
Действия правительства по изменению управления вот этой накопительной частью, она, значит, очень сильно похожа на то, что происходит в других странах. За последние 5 лет в странах Восточной Европы, которые тоже запускали накопительную пенсионную реформу в начале 2000-х, так же, как и Россия, тоже прошел такой раунд переосмысления этого подхода. Это вообще-то изначально было связано с тем, что переход к накопительным пенсиям сопровождался некоторым выбыванием доходов пенсионного фонда государственного, то есть эти средства начинали аккумулироваться на частных пенсионных счетах. Пока темпы роста экономик до 2008 года были высокие, так сказать, бюджеты это не чувствовали. После 2008 года очевидно, что бюджетам многих стран, и России не исключение, перестало хватать денег, и правительство стали смотреть на дополнительные ресурсы.
Правительство пока обещает, что в дальнейшем формирование накопительных пенсионных сбережений будет восстановлено. По крайней мере, для тех граждан, кто напишет заявление о сохранении тарифа накоплений. Однако эксперты в искренности этих намерений сильно сомневаются. Наталья Орлова напоминает, что те же страны Восточной Европы, сокращая накопительный элемент, вынуждены были компенсировать бюджетные потери другими решениями, в том числе повышением пенсионного возраста. В России же, по ее словам, сейчас такой возможности нет. А потому в перспективе власти, скорее всего, вернутся к полностью распределительной системе.
Может быть, не сразу, может быть, постепенно, но, скорее всего, от накопительных компонентов будут отказываться. Я не думаю, что это будет сделано каким-то жестким силовым решением. Я думаю, что, скорее всего, правительство простимулирует население самостоятельно сделать такой выбор. Вот в Венгрии, например, был очень четко предложен выбор населению. Либо население просто живет на свои деньги на пенсии, либо оно полностью возвращается в распределительную систему. Здесь не нужно гадать, конечно же, люди предпочтут быть, что называется, на довольствие государства.
При этом пока непонятно, что будет с денежными средствами, уже собранными на накопительных пенсионных счетах населения за последние годы. Наталья Орлова предполагает, что власти вполне могут разрешить Внешэкономбанку вкладывать их в государственные инвестиционные проекты. Однако многие эксперты воспринимают такие действия как конфискацию пенсионных накоплений, подобную той, что произошла в 2005 году в отношении средней возрастной группы населения, лишенной тогда права на участие в накопительной пенсионной системе. говорит Оксана Синявская.
Ну, по сути, да. Дело в том, что сейчас ситуация отличается даже от ситуации 2005 года принципиальным образом. Тогда большинство людей находилось еще со своими накоплениями в государственной управляющей компании. В настоящее время уже почти половина застрахованных перевели свои деньги в негосударственные пенсионные фонды. Это осознанный выбор людей, которые задумались о своем пенсионном будущем. Неважно, какая мотивация стоит за этим. Там недоверие государству или желание получить все-таки больший доход, или, может быть, в отдельных случаях давление работодателя – вот в данном случае это не принципиально. Главное, что эти люди сделали выбор, и они, в общем, рассчитывали на то, что деньги с их зарплаты будут отчисляться на их персональные счета.
Но можно ли решить проблемы российской пенсионной системы только лишь за счет частичного или даже полного отказа от накопительных пенсионных отчислений? Оксана Синявская в это не верит.
Решить проблему только с помощью изъятия пенсионных накоплений, в общем, не удастся, потому что это означает перекладывание, по сути, вот сейчас эти деньги формировались в рамках накопительной системы. Если государство накопительную систему закрывает, то его обязательства перед будущими поколениями пенсионеров в рамках распределительной системы автоматически возрастают, и нужно будет где-то искать деньги.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Ситуация пенсионного фонда и вообще проблемы пенсионной системы, они решаются только стимулированием экономического роста. То есть нам нужно стимулировать экономический рост, нам нужно создавать рабочие места, обеспечивать население работой и источниками доходов, и тогда население будет иметь возможность финансово делать больше отчислений в пенсионный фонд.
Иначе говоря, новые инициативы властей по реформированию пенсионной системы неэффективны и лишь загоняют процесс в тупик. Принимаемое решение, согласно ведущей научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская, будут способны немного ослабить напряжение вокруг пенсий на ближайшие несколько лет. Однако, по ее словам, они усугубляют проблему на будущее, а потому к вопросу о новой пенсионной реформе государству еще придется вернуться. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы новости спорта. Спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов расскажет о результатах стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2014 года. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Конечно, стыковые матчи очень важны, но, тем не менее, я напомню, что и сборная России вчера провела последний в году товарищеский футбольный матч. Играли россияне в Объединенных Арабских Эмиратах со сборной Южной Кореи и победили ее со счетом 2-1. Павел Капелло, главный тренер сборной России, решился на эксперименты. В воротах дебютировал Юрий Ладыгин из «Зенита». Кроме того, итальянский тренер выпустил игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который провел здесь матч. А матч против Южной Кореи стал для Капелло 16-м во главе российской сборной. Всего Капелло российская команда выдержала, сыграла 9 раз с победным счетом. 5 матчей в ничью уже завершились. И еще 2 встречи россияне проиграли. А в результате на гол Ким Сен Уна в первом тайме еще отметил Федор Самулов, а после перерыва тот самый Дмитрий Тарасов забил победный гол. Игра была довольно скучной, но, впрочем, для товарищеского контрольного матча это не новость. По окончании победного для себя матча Капелло отметил игру всех дебютантов и особенно похвалил россиянина Федора Смолова, нападающего, что для сборной России, конечно, крайне важно, появление новых имен в нападении. Теперь о стыковых матчах. Франция, Украина 3-0. После поражения в гостях 0-2 французы смогли вырвать победу. Успех хозяевам принесли матч Мамаду Сахо и Карима Бензема. Ну а главный гол забил Олег Гусев в собственные ворота. Кроме того, гости весь второй тайм играли в большинстве из-за ударения Евгения Хачериди. И, конечно, команда Михаила Фоменко очень симпатичная и ничего не смогла французам противопоставить. Еще одна горевая серия была в Швеции, где Швеция уступила Португалии 2-3, проиграв первый матч 0-1. И Златан Ибрагимович в составе Швеции отличился 2, а Криштиану Роналду в составе Португалии 3. Итак, Португалия едет в Бразилию, а кроме нее Греция, сыгравшая в ничью с Румынией 1-1, первый тайм завершился 1-3, и Хорватия, выигравшая дома у Исландии 2-0 после нулевой ничьей в гостях. Кроме того, определились 2 участника чемпионата мира от Африки. Египет выиграл у Ганы 2-1, но Гана победила в первом матче 6-1 и вышла в следующий тур, как и Алжир, победивший команду Буркина-Фасо 1-0. И кроме того, Мексика выиграла в гостях у Новой Зеландии и также обеспечила себе путевку на чемпионат мира по футболу.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Напомню, что вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа подходит к концу. Для вас работал Арслан Саидов.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.